Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
В Стокгольме 7 октября был объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года, которая, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается автору, цитата, создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности. Конец цитаты. Сегодня мы поговорим о Нобелевской премии и о ее ценности для современного читателя с писателем, литературным критиком, доктором филологических наук и заведующим кафедрой истории и теории литературы КРСУ Бахтияром Койчуевым. Бахтияр Турарович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почитала в Википедии, интересная достаточно история у Нобелевской премии по литературе. Были года все-таки, когда из-за скандалов всевозможных, либо из-за мировых событий премию не вручали. Но это уже давно кануло в лету. Каждый год все-таки мы узнаем о том, кто становится обладателем, я так понимаю, приятной суммы и, соответственно, премии. Но для большого массового читателя это проходит таким, знаете, просто инфоповодом сводки информагентств. Но вы, как человек, который на «ты», можно сказать, с литературным миром, отслеживаете ли вы Букера, может быть, Нобелевскую премию, либо это для вас тоже больше такие политические игрища на мировой литературной арене?
Ну, безусловно, отслеживаю. Ну и, в принципе, я думаю, вот эти октябрьские дни... Не только те, кто имеет дело с литературой, но новостные ленты, они все-таки позволяют и привлекают внимание многих слушателей, и они начинают прислушиваться к тому, кто получил Нобелевскую премию в различных областях, ну, в том числе и в литературе. Литература – это обычно последний день. Безусловно, да. И я не считаю, что это политическое действие. Все-таки Нобелевская премия – это акт признания того или иного писателя, и я бы не сводил это все к политическим действиям, потому что я уверен, что человек, получивший Нобелевскую премию, он все-таки что-то значит в литературном мире, иначе бы этой премии не было. Другое дело, чем руководствовались члены Шведской академии при вручении. Но я думаю, что в любом случае литературный фактор, эстетический фактор там, безусловно, играет какую-то роль. Поэтому, безусловно, и Букеровская премия, и Пульцеровские премии, и Нобелевские премии, и более того, премии российские, «Большая книга», «Ясная поляна», «Данка» и так далее, безусловно, привлекают внимание. И для литературоведа литературная критика – это еще... своеобразный критерий отбора произведений для включения в учебный процесс, просто для чтения, скажем, даже так, да. Поэтому, безусловно, мы за этим следим, и более того, премиальный критерий не совсем плохой критерий для выстраивания какого-то литературного ряда, для анализа литературного процесса. Поэтому, безусловно, это достаточно значимые факты, которые литературовед должен учитывать.
Ну, может быть, политический аспект там был не всегда, но если, по крайней мере, вернуться к статистике и посмотреть, кто чаще всего или, по крайней мере, представители каких стран получали эту награду. И в любом случае превалируют писатели из Европы и Соединенных Штатов Америки. Скандинавия, то есть Дания, Швеция и так далее. И меньше всего это могут быть, в 6 раз, по-моему, были русскоязычные писатели и так далее. Я, конечно, понимаю, что, может быть, так было не всегда, но сейчас, если мы даже обратимся, наверное, к Евровидению или к номинации всея кинематографа «Оскар», мы понимаем, что зачастую политические аспекты туда вмешиваются. То есть вы все-таки считаете, что здесь больше все-таки, наверное, творчество и литература, либо все-таки какие-то географические аспекты, может быть, влияют именно на принятие решения?
Я думаю, что это менялось, и в разные года были по-разному. Дело в том, что даже формулировка «премия за идеалистическую картину мира в литературе», и я самые разные трактовки слышал. То ли идеалистическая картина мира – это некая концепция мира с такой по положительной добродушной коннотации, то есть создание некого такого гармоничного мира. Другие трактовки были и такого рода, что идеалистический художественный мир – это создание некого такого эстетического творения высоких качеств, да, то есть идеалистический мир, то есть произведение достаточно высокого полета. Но я бы еще одну трактовку предложил. Не исключено, что под идеалистическим миром Нобель имел в виду художественный мир. Потому что любой художественный мир, любое художественное произведение – это идеальная картина мира, идеалистическая.
Даже если это Чарльз Буковский?
Даже, да, потому что в данном случае это не сам мир, а вторая художественная реальность, да, созданная идеей, созданная художественным словом, но не сам мир. То есть здесь подразумевается созданное именно словом, и не сам мир, но и, видимо, как именно художественное творение. Ну, возможно, и такая трактовка. Ну и, безусловно, в разные годы вот этот термин трактовали по-разному, и это зависело буквально от того, какие члены Академии входили туда, секретарь этой Академии. И, безусловно, здесь много сопутствующих каких-то факторов было, и эти премии, ну, получали самые разные писатели. Гаутман, Гамсун – это писатели, признавшие Гитлера. Были и такие случаи, да, на самом-то деле. И здесь еще одна вещь. Безусловно, может быть, политические факторы влияют каким-то образом через субъективные взгляды членов Академии. Потому что все мы субъективны. Ну и когда обижаются по поводу того, что какие-то регионы, какие-то страны не получают премию Нобелевскую, здесь нужно иметь в виду, что зачастую мы судим с точки зрения нашего знания языка, нашего знания литературы, нашей ментальности. Надо иметь в виду, что все-таки Шведская академия – это в основном там англоязычные члены академии. Естественно, прежде всего они читают в лучшем случае на английском, немецком, французском. А представители других стран, они дают на экспертизу. Но это уже вторичное чтение, и, конечно, этим писателям труднее пробиться. Мне очень жаль, например, что среди лауреатов Нобелевской премии нет ни одного центральноазиатского писателя. И здесь можно объяснить только одним. Для того, чтобы центральноазиатский писатель попал в лауреаты Нобелевской премии, то, наверное, надо, чтобы его знали во всем мире. Это должны быть переводы, это должны быть достаточно известные произведения. И я знаю, что номинировался в свое время Чингис Айтматов. Номинировать на Нобелевскую премию имеет право Академии стран, то есть такие же положения, как Шведская академия, Академия стран, либо сами лауреаты Нобелевской премии, притом это не обязательно должен быть лауреат Нобелевской премии по литературе. И я уверен, что Кыргызская национальная академия выдвигала Айтматова, хотя это засекречено, и там, по-моему, в течение 50 лет они не говорят, какие были эти номинанты. Знаю точно, что номинировался в лауреаты Нобелевской премии Тимур Зульфикаров. Очень хороший писатель и, по-моему, очень достойный Нобелевской премии. Я бы, например, весьма достойным считал Балжаса Сулейменова. Но опять но. Это наш нарратив. Это писатели, которых мы здесь хорошо знаем. Но насколько их хорошо знают в западном мире, это уже другой вопрос. Поэтому нужно иметь в виду, что, наверное, чтобы пройти лауреата Нобелевской премии, надо все-таки быть известным как минимум во всем мире, и как минимум нужны переводы на английский, французский, немецкий и другие языки. Поэтому я бы в регионализме не очень-то упрекал бы. Если говорить о политической составляющей, ну, безусловно, она играет какую-то роль, но я не думаю, как политическое давление, а как некий такой субъективный фактор. Ну, допустим, Алексеевич, да, получивший Нобелевскую премию, и, кстати говоря, было много по этому поводу споров, потому что это все-таки журналист, да, это жанр нокфишн, если это художественная литература.
Ну, поменьше, чем с Бобом Диланом, конечно.
Да, да, да. Ну, кстати, да, и с Бобом Диланом, да, ну, в принципе, факт то, что он очень известный певец, музыкант, и фактически, может быть, члены Шведской академии посчитали, что пора бы его сделать известным как писателя, то есть отметить его художественные тексты. Но все-таки, мне кажется, говорить о прямой такой политической зависимости не приходится. Она, безусловно, есть, но она проявляется в точки зрения членов Академии, она проявляется как общественное мнение, которое витает там в воздухе, да, в европейском общественном сознании, в мировом. Но чтобы это было конкретное давление и конкретная договоренность, я в это не очень-то верю.
Хорошо, я тоже тогда, наверное, присоединюсь, потому что хочется верить, что хотя бы вот этот идеалистичный мир литературы остается вне политики. Вы очень интересную тему подняли, почему, наверное, центральноазиатских авторов и писателей нет среди лауреатов Нобелевской премии. У меня сложилось ощущение, что очень редко, в принципе, нобелевские лауреаты вручают премию с формулировкой за какое-то конкретное произведение. Непосредственно Эрнест Хемингуэй за «Старик и море» был удостоен, и Шолохов за «Тихий Дон». В остальном писателям вручали буквально за выслугу лет. Ну, по крайней мере, у меня такое отношение сложилось. То есть самым молодым был лауреатом Рудьярд Киплинг, ему было 41 год на тот момент, и самым возрастным 88-летняя Дорис Лессинг. То есть действительно нужно, наверное, быть не столько популярным, а показывать, наверное, свой прогресс на протяжении нескольких лет, чтобы тебя заметили уже в Нобелевском комитете и вручили как-то. То есть согласны ли вы, что это действительно очень редкий случай, когда, наверное, за какое-то произведение можно получить премию, и действительно нужно очень долго и качественно писать, чтобы стать лауреатом?
Безусловно, согласен. Вы перечислили почти все редкие случаи. Там еще Томас Манн был за «Буденброге», но фактически это тоже была премия за... Дело в том, что там интересная история была. Когда эта премия присуждалась, когда ее учредил Нобель, то, по-моему, как и ко всем остальным номинациям, там было условие, что должна быть премия за произведение, созданное за последний год. Но потом Шведская академия очень быстро от этого отказалась, потому что если к химии, к медицине, даже к экономике это еще как-то приемлемо, то к литературе невозможно за год создать полнокровное произведение и издать. Да? И вот этот критерий, он не работает. И тогда, по-моему, все-таки появился критерий, что за выслугу лет. И я читал статистику. Дело в том, что очень редко или даже никогда не становился лауреатом Нобелевской премии именно номинации «Литература» писатель, который был первый год выдвинут на это. То есть писатели на протяжении многих лет, там, допустим, как Мережковский, Бунин, по-моему, 3 года, их выдвигали на Нобелевскую премию, и с первого раза, по-моему, никто не получал. То есть вот здесь вы правы. Это должно быть какое-то имя, это должно быть имя уже значимое, ну и чаще всего это за выслугу лет. За не выслугу лет, а за многолетное творчество, за его вклад в мировой литературный процесс.
Так трудовая книжка такая, знаете, наверное, с премией идет уже литературная или поэтическая, получается так.
Ну да, если уместно такое
сравнение. Давайте, наверное, поговорим опять же о той же формулировке пресловутой «идеалистичный мир». И парадоксально для себя заметила, что жанровая литература, такие корифеи, знаменитые имена, допустим, как Толкин, их предлагали, по крайней мере, комитету, но с формулировкой, что это не представляет из себя высокой и прозы, по-моему, один из секретарей комитета сказал, Толкина отвергли. Почему жанровая литература действительно ни разу не становилась, и жанровые писатели, соответственно, лауреатами? Как вы думаете, это допущение, или это действительно уже такое устоявшееся правило для комитета?
Интересный вопрос. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, какие же жанры были. С одной стороны, жанровые границы, безусловно, литературу размывается, и вручение Бобу Дилану, и вручение Алексеевича, это показывает, что все-таки есть понимание того, что расширяется. Стивен Кинг, конечно, не получил Нобелевскую премию, потому что там не идеальный мир, хотя, казалось бы, кому, да, возможно, поэтому и Мураками. Толкин. Вот здесь тоже интересный вопрос, но я думаю, что на самом-то деле, как гипотеза. Как гипотеза, потому что я об этом не думал. Дело в том, что все-таки членами Шведской академии являются писатели, являются литературные критики. И зачастую, давайте будем говорить откровенно, кстати говоря, вы назвали, что самый молодой был Киплинг, но ему 47 лет было.
По-моему, 41, я читал его.
Ну, 41 или 47
лет, да. Да.
Члены Шведской академии не очень молодые люди. И, ну, так мягко скажем, да, и, конечно, у них есть определенные предпочтения, но и весьма возможно, что вот эта формулировка «идеальный мир», она каким-то образом влияет на это. Хотя, вы знаете, надо сказать, что разные концепции и разные жанры все-таки были представлены среди лауреатов Нобелевской премии. Ну, я приведу только два примера. Допустим, два японских лауреата Нобелевской премии, они получили премии с разными формулировками. Если Ясунари Кавабата получает премию за мир Японии, который он воссоздал и познакомил, воссоздал своих произведений, познакомил их с миром, то Кидзадзура Оэ, наоборот, получает премию за то, что он показывает новую Японию, то есть Японию современную. То есть два разных мира, они представлены. Ну и, в принципе, вот, насколько мне помнится, и в поэзии все-таки, я не помню имя, к сожалению, шведского лауреата Нобелевской премии, но там интересный случай был. Этот лауреат писал в жанре хокку. То есть шведский писатель пишет, поэт пишет в жанре хокку. Это достаточно интересное размывание все-таки границ. И я замечал, что есть еще одна тенденция. Вы говорили, что предпочтение европейцам. Они стремятся уходить от этого и дают премии писателям, которые каким-то образом совмещают вот два мира. Даже если взять нынешнего лауреата, то, ну, вроде бы танзаниец. Из арабской элиты, бежавшие, вынуждены после смены правительства бежать в Англию, преподающие в Англии, пишущие на хорошем английском языке, чем не соединение двух миров. Поэтому, я думаю, рано или поздно все-таки и различные жанры будут представлены. Они и представлены, но я понимаю, что вы имеете в виду. Я думаю, все-таки дело не за горами.
Я думаю, Стивен Кинг как раз не нуждается в этом. Он до сих пор является одним из самых признанных прижизненных классиков, один из самых популярных писателей, ныне живущих.
И кстати говоря, расходятся, как пирожки горячие. И, кстати говоря, лауреат, не единожды лауреат Пульцерской премии, не единожды лауреат многочисленных премий среди писателей-фантастов, хотя суживать его до писателей-фантастов, конечно, было бы, как минимум, легковесно, да? Поэтому...
Ну, если, наверное, опять же, почитать и обратиться к словам лауреатов, то они сами всегда, зачастую бывало, что не соглашались с решением. Насколько я знаю, не узнаю как раз за полчаса до вручения премии. И, к примеру, когда Бродскому вручили, он говорил, что Ахматова и Мандельштам гораздо более достойные поэты, которые должны получить эту премию. То есть не всегда даже сами, как и, в принципе, текущий лауреат этого года, сказал, что человек, на которого он равнялся, более может быть достоин. Так что даже лауреаты не всегда соглашаются все-таки с комитетом. Хочется, наверное, затронуть еще и гендерный аспект, коль уж мы пошли с вами именно по этому пути, и поговорить о женщинах, наверное, представленных в качестве победителей Нобелевской премии. Их, конечно, опять же, не так же много. И можно вспомнить, конечно, что не так давно, в 2020 году, американской поэтессе Луизе Глюк была вручена премия, но все-таки их не так много.
Это... Ну, Татарчук была несколько лет, 18-й год, по-моему, это польская. Кстати говоря, вы назвали женщину самого возрастного лауреата Нобелевской премии. Она тоже была. В начале 20 века кто-то был, сейчас не вспомню просто.
Ну, это связано с тем, что, может быть, как обычно, женщинам меньше возможностей давали, что они занимаются обустройством дома, уюта и быта, или действительно просто, может быть, меньше среди женщин, выдающихся авторов, которых стоило выделить.
Сейчас опасно на эту тему говорить. Если я буду говорить то, что я думаю, то меня обвинят в сексизме. Что порой и делают студенты.
Пройти,
да?
По тонкому льду. Да,
но на самом-то деле, вы знаете, я все-таки сторонник того, чтобы, когда касается премий литературных, гендерный аспект уходил в сторону. И ценилось только литературное творчество. На самом-то деле, потому что, ну... Истинный критерий – это не кто написал «мужчина и женщина», а насколько создан тот самый идеальный художественный мир. Поэтому я бы, наверное, все-таки уходил бы от гендерного вопроса и не превращал бы это пифагорейство, считать, сколько женщин, сколько мужчин. Ну, я понимаю, когда это говорят о законодательном органе, допустим, нашем же Гуркукенеш, и это обосновывают каким-то образом политических каких-то органах власти. Но литература все-таки это... Как говорил Евтушенко, это божественный распорядок слов. Вот кто умеет его хорошо складывать, тот, безусловно, и достоин. Я по поводу Анны Ахматовой и Бродского, я просто вспомнил одну вещь. Безусловно, Анна Ахматова любила Бродского. И более того, он отчасти ученик ее, ну, не отчасти, а ученик, они были... Но вот когда Бродский уезжал из России, Анна Ахматова сказала... Какую биографию себе делает наш Рыжий? Имея в виду, что он делает себе литературную биографию, и что вот этот его отъезд каким-то образом будет способствовать его литературной карьере. Да? И так и случилось. Вот как раз-таки с Бродским это один из тех примеров, когда все-таки политические взгляды Шведской академии и то имя и вес, которого он приобрел, они сыграли определенную роль. Ну, а то, что... И более того, я уверен, что Бродский работал над тем, чтобы получить Нобелевскую премию, а то, что он отметил, что, ну, конечно, было бы хорошо, что Ахматова, это такая... Некая игра и дань уважения к тем именам, которые он назвал.
Ладно, хорошо, обошли мы удачно, в принципе, гендерный вопрос. Но я просто думаю, что сейчас, когда это более-менее уравнивается, как раз можно было совершить такой исторический экскурс и посмотреть, наверное, чего женщины добивались раньше. И, может быть, сейчас показатели как-то уравнялись. Ну, то есть хотелось бы как-то мне спокойно по-женски выдохнуть и сказать, что теперь все полегче. Опять мы вернулись к политическому вопросу. Я вспомнила, наверное, очень важный момент, что бывали случаи в истории премии, когда от нее отказывались. Конечно же, стоит вспомнить, наверное, Пастернака, которому пришлось отказаться, конечно же, после давления. И, ну, мне кажется, интереснее, наверное, даже пример Жана Поля Сартра, который заявил, цитата, что не желают, чтобы его превращали в общественный институт. Вот как вы думаете, эта формулировка и вообще, в принципе, премии, что вы становитесь сразу не писателем, а каким-то общественным институтом, она налагает какие-то обязательства сразу на премию?
Нет, насколько мне помнится, там формулировка... Была несколько иная. Жан-Поль Сартр сказал, я не хочу зависеть ни от каких общественных институций. То есть философ и писатель, безусловно, на мой взгляд, достойный. Я люблю этого писателя, экзистенциалиста. Хотел независимость. И более того, у него действительно были левые взгляды, и его политические взгляды менялись. Но вот это стремление, собственно, к независимости, оно было ему присуще. Поэтому, я думаю, вот этой формулировкой и жестом он просто обозначил свою независимость творчества и философии. Но здесь я немного приземлю этот случай и приведу пример, что тот же экзистенциалист Камю не отказался от премии.
Ну да.
Но, извините меня, если Камю всю жизнь... стремясь быть независимым, вынужден был работать в издательстве и писать рецензии, это один путь. И Жан-Поль Сартр, который был рентье и имел, так скажем, достаток достаточный в жизни, чтобы быть независимым от институции и, собственно, творить, это все-таки разные случаи. Ну, как позиция, да. Ну, а с Пастернаком это давно известный случай. Здесь вынужденный отказ был на самом-то деле, и было давление со стороны партии, правительства. И я думаю, что все-таки это был вынужденный отказ от нежелания уезжать. У него сложные семейные отношения были. Здесь были дети, здесь была любимая женщина, здесь была жена. И здесь была Россия, которую он, видимо, любил. И если бы он не отказался от Нобелевской премии, я думаю, он вынужден был бы уехать. Его бы просто затравили бы на самом-то деле. Поэтому это вынужденно. Я думаю, справедливость восторжествовала, когда все-таки Пастернаку вручили эту премию. Ну, не ему лично, но эта премия была вручена его наследникам, так скажем. Поэтому... Здесь разные случаи. Здесь можно вспомнить и случай с Львом Николаевичем Толстым. Там тоже была история. Правда, она тоже какая-то неоднозначная. Он сам не отказывался, но через своего переводчика просил, чтобы он сделал все для того, чтобы эту Эту премию ему не вручили, потому что там достаточно большая сумма денег, а он хотел быть независимо от денег, он просто не знал, что с ними делать. Да?
Счастливый человек.
Счастливый человек и наивный человек, Лев Николаевич Толстой. Я думаю, мы с вами нашли бы, как применить эти деньги. Кстати говоря, Бунин-то нашел, он почти всю эту сумму потратил на вспомогание, на помощь своим литературным собратьям по Перу. Поэтому... Случаи разные бывали, да, но все-таки...
Очень благородно думаю, со стороны Бунина.
Да, я думаю, для любого писателя это все-таки, прежде всего, знак признания его творчества. Ну и, конечно, материальная сумма, она тоже не бывает лишней в данном случае.
Давайте тогда, наверное, поговорим о практической помощи нашим слушателям и затронем вопрос, который я поднимала в начале. Наличие премии всевозможных, по крайней мере, когда касается Каннского кинофестиваля, дает возможность, по крайней мере, зрителям, наверное, увидеть, ну, может быть, не революционно новое кино, но, по крайней мере, новое слово в кинематографе, как случилось, наверное, с лауреатом прошлого года, корейским режиссером Бон Джун Хо и его фильмом «Паразиты». То есть удалось немножечко по-новому как-то взглянуть и на ту культуру, и, может быть, где-то разглядеть себя. В случае с Нобелевской премией по литературе рядовому читателю это может быть действительно, я не знаю, какой-то новостной сводкой? Это то, за чем стоит следить, наверное, чтобы открывать миры? Или, как вы сказали, что все-таки, наверное, те люди, которые вручают эту премию, люди возрастные, люди с определенным, наверное, литературным вкусом, и они равняются, наверное, на какие-то каноны или правила в выборе этого лауреата и победителя. То есть что Нобелевский лауреат даст современному читателю?
Ну, во-первых, Нобелевский лауреат уже дал что-то современному читателю, то есть если его признали, то понятно, что как явление он уже есть. Другое дело, вручение этой премии позволит лауреату Нобелевской премии большему распространению своего творчества. Потому что давно замечено, это не секрет, и стоит получить лауреата Нобелевской премии или какой-то престижной премии писателю, то его начинают переводить на, ну, скажем так, на тот же русский язык. Вы вспоминали Луизу Глюк, но она не очень хорошо была представлена на русском языке.
Да.
Но когда она там были какие-то переводы, но когда она получила Нобелевскую премию, ее начали интенсивно переводить на русский язык. Абдуразак Гурия, который получил вот эту премию, он не переведен фактически на русский язык, мало переводов. Я уверен, что сейчас, наверное, такие переводы появятся. Я смотрел интервью Дмитрия Быкова, он предлагает, он не уверен, что все романы его будут читать, он предлагает даже сделать такую вещь, издавать не романа, а издать антологию его произведений, в которой дать справку о его творчестве и дать наиболее интересные отрывки из его романов, произведений. То есть расширяется круг предпочтения. Да? И Сигура, когда получил Нобелевскую премию, пошли его переводы, и этот писатель, замечательный писатель, известный в англоязычном мире, в японском мире, но не очень известный русскоязычному миру, стали появляться его переводы, и стали люди читать, обращаться. Поэтому я думаю, все-таки, прежде всего, это благо для писателя. А благо для читателя, потому что он открывает другие миры, других писателей, ну и расширяет свой кругозор и видение мира, концепцию мира.
Как вы сказали, что да, действительно, писатель, получив уже, наверное, Нобелевскую премию, как мы согласились с формулировкой, ну почти за выслугу лет, уже, наверное, что-то дал все-таки читательскому миру. Но, тем не менее, не все они известны. Мы уже перечислили с вами и Сигура, и других именитых авторов. Ну, наверное, самым знаменитым можно назвать Германа Гесса, Уильяма Фолкнера и, конечно же, Габриэля Гарсия Маркеса. Так вот, как вы думаете, почему какие-то из писателей становятся суперзнаменитыми? Ну, я думаю, что если касается Исигура, то, конечно, без помощи Галины Юзефович здесь, наверное, не обошлось, потому что она в своих блогах, интервью очень часто говорила, признавалась в любви Кадзуо. А с другими писателями это не так часто происходит. По крайней мере, если я вспоминаю свое отрочество, то Орхана Памука очень сильно рекомендовали. И вот дальше как-то я не слышала, наверное, больших имен, которые были растиражированы, наверное, и очень хорошо продавались. Маркетинг здесь срабатывает? Или это действительно может быть какая-то ментальная близость к читателю Кыргызстана и России?
От маркетинга, конечно, играет определенную роль, но дело в том, что здесь еще может быть разница между литературой и беллетристикой как факты массового сознания. То есть автор может быть действительно очень хорошим писателем, автор может создавать хорошие произведения в литературных кругах и быть достаточно известным, популярным, но его стиль, темы, которые он затрагивает, они могут не затрагивать массового читателя. Массового читателя, и поэтому этот писатель может не получить распространение, ну, в таком, скажем, более широком мире. Потому что не секрет, что вот в литературе постмодернизма, конечно, разница между массовой и элитарной литературой стирается, эта грань, но она все-таки существует. Это первое. Во-вторых, я не исключаю, что, вот как я говорил уже изначально, это разница ментальности. То, что может быть интересно англоязычному читателю, то, что может быть интересно европейцу, то не совсем может быть понято и читаемо, ну, в русском мире. Я уже не говорю о центральноазиатском мире, потому что здесь своя ментальность, свои ожидания, свои жанровые предпочтения. Поэтому возможно и это. Потом еще дело переводов. Очень большое значение имеет, как перевели, и насколько перевод не только адекватен, но насколько он интересен для читателя. Поэтому здесь множественные факторы, и каждый раз это достаточно трудно объяснить.
Ну да, действительно, от перевода, конечно, очень много зависит. И я так понимаю, что танзанийского писателя Абдул-Разака Гурна, которого мы сегодня вспоминали, переведут не скоро, если он премию получил не так давно. Так что стоит, наверное, следить за новинками и узнавать, когда они появятся, чтобы познакомиться уже с работами текущих нобелевских лауреатов по литературе. Бахтияр Турарович, спасибо вам большое за беседу. Надеюсь, для кого-то мы приоткрыли завесу тайны литературной премии, потому что, скажем так, не самая популярная премия, по крайней мере, обсуждаемая в средствах массовой информации. Когда начинается «Оскар», конечно, об этом говорят все, потому что это так более доступно. А здесь покрыто немножечко такой тайной, потому что, как вы сказали, и переводов нет, и очень узкоспециализировано, наверное, это все. И нужно знать действительно деятельность писателя за много-много лет, чтобы, наверное, сказать, адекватно эта премия была вручена или нет. Но разобраться вы можете в этом только сами, а мы в случае подкаста «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан» будем вас направлять. Благодарю вас за беседу, спасибо, что еще раз рассказали нам о Нобелевской премии по литературе.
Спасибо, до свидания.
В завершении подкаста напоминаю вам, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать не только на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», но также на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».